Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня мы продолжаем начатый на прошлой неделе разговор со знаменитым адвокатом и правозащитником Генри Резником. Теперь я хотел бы вам задать несколько вопросов, вот, собственно, по профессии. Все-таки профессия адвоката, она такая очень коллизионная, очень много внутренних коллизий. Вот, в частности, вам приходилось защищать людей? Были ситуации, когда вы защищали людей, зная, что они виноваты?
Ну, конечно, нет. Вы реально подумайте, откуда адвокату, которого приглашает человек, чтобы адвокат помог ему оправдаться, знать о том, что он совершил преступление.
Нет, я, может быть, тогда я не точно сформулировал. Вот, а человек вам, ваш подзащитный, вам бы признавался, что да, он виноват.
Нет.
Бывало такое?
Нет, такого никогда не было. И такого, как...
Может, идиотский вопрос, но мне интересно
понять. Нет, дело в том, что... Нет. Вопрос не идиотский, а только идиот может адвокату, соответственно, если он хочет, чтобы адвокат его защитил, сказать, что он совершил преступление.
Ну, черт его знает, в какой-то момент депрессии какой-то.
А для чего? Мы же не исповедники, извините, ну, да. Мы не священнослужители. У меня другой вот такой был эпизод, наоборот. Заретом Анны юности я защищал. У меня очень много дел было. Вы знаете, по убийствам, по изнасилованиям, по разбоям. Вот это так случилось, когда появился частный бизнес. Вот. Хотя у меня и дальше проходили тоже там дела и по убийствам. Вот. Очень тяжелые дела. Вот. Но как-то вот на первый план вышли дела экономические, говорят, дела обездоленных олигархов. Вот. Вот, кстати, сказать о том, что, ну, иллюстрацию такую. Разбойное нападение. Один из соучастников. Ну, разбойное нападение, ну, не так уж там такое... Было уж какое-то такое изуверское. Ну, вломились, связали, соответственно. Ну, пытать даже не пытали, а там пару раз врезали, там, значит, вот. И достаточно было для того, чтобы там какие-то деньги вынул. Ну, и вот мой участвовал там. Ну, посадили. Вот. Причем, значит, это был какой год? 89-й. Да, значит, уже на предварительное следствие допустить к этому
взятие. Ну да, то, что вы рассказывали. Да.
А, и он, мой Коля, стал слепнуть. Я заявляю ходатайство о том, чтобы изменили меры пресечения. Ну, это не изменяет. Ну, какое тогда, о чем вы говорите? Единственное, мера пресечения была, если по страшному. Но тем более разбойное нападение же. Все-таки тяжкое преступление. Экспертиза. Одна экспертиза, вторая экспертиза. Говорят, да, если вот срочно не вмешаться и там не провести процедуру, которую только можно провести на воле, вот, то очень наслепнет. Я лютую там, значит, безумствую, просто-напросто там награждаю всякими разными эпитетами там. Дальше дело в суде. Ну, продолжаю, ну как, я же просто спасаю, извините, так сказать, просто на здоровье человека. И суд... Он не изменяет меры пресечения, но назначает меру наказания условно. 6 лет условно. Проходит года 3. Там я на переходе пешеходном вот жду. И меня кликают. Николай. Николай. Говорю, ой, как же я рад. Что все-таки, знаете, как нам удалось тогда? Хорошо, что условная мера, видимо, наверное, весь комплекс вы провели, там вам, так сказать, такое чисто хирургическое и прочее. Он мнется. Он говорит, да вы знаете, Генри Маркович, я честно, я косил. Я говорю, как косил? экспертизы. Он говорит, да дело в том, что со мной сидел там врач, значит, вот этот самый, да, значит, вот окулист. И он мне сказал, что надо там, чем намазаться, там, как вот, какие, как сказать, какая симптоматика. И вот здесь я задал непрофессиональный вопрос. Я сказал, Коля, ну как же так, ну уж родному-то адвокату, почему правду-то не сказал? А знаете, какой ответ был, ха, Генри Маркович? Ну тогда бы мы не были так убедительны.
Замечательно.
Вот вам ответ на ваш вопрос.
Замечательная
история. Обратная ситуация бывает, понимаете?
Да.
Другой вопрос. Ты для себя делаешь некий вывод внутренний. Угу. Скорее всего, видимо, наверное, все-таки виноват. Но для тебя, как для профессионала, единственный источник сведений о преступлении – это вот те доказательства, которые имеются в уголовном деле. И вот, пожалуйста, тебя для чего приглашают? Тебя приглашают, чтобы ты противостоял доводам обвинителя.
То есть ты надеваешь на себя определенные шоры?
Абсолютно. Это профессионализм. Ты совершенно, так сказать, ты должен абсолютно абстрагироваться от своих собственных на этот счет размышлений и оценок. Потому что нас приглашают только для одного. Отыскивать. Оправдывается и смещающие обстоятельства. Нам не дано дисконт, как прокурору. Ну, есть такая норма, как прокурор, если убеждается, что доказательствами, рассмотренными в суде, не подтверждается обвинение, он обязан отказаться от него. Такие случаи бывают крайне редко, но бывают. Адвокату поблажки такой нет. Что бы ни было, если подзащитный виновным себя не признает, ты не имеешь права строить защиту на признание доказанным его вины.
Понятно.
Такая профессия.
Да. Еще вот, как бы так сказать, пандан вопрос. Вы как-то, опять же, обронили, что задача адвоката не поиски истины.
Конечно.
Означает ли это, что адвокату приходится лгать в каких-то...
Нет? Я могу вам сказать, представьте себе, посмотрите в мои честные адвокатские глаза. Я никогда не лгал. Говорить заведомую неправду и заведомую ложь адвокату воспрещает этика. Понятно, что здесь, ну, извините меня, если я только что сфальсифицировал, там, не знаю, подговорил кого-то и прочее, это уголовка. А вот просто-напросто в речи лгать, называть белое черным, черное белым. Это не профессионально, я даже не беру моральную лексику. Потому что есть презумпция невиновности, и поэтому сомнение толкуется в пользу обвиняемого.
Ну да.
И ты сеешь сомнение, ты говоришь не о том, что определенно совершенно вот это было так, а не так, а ты говоришь о том, что обвинитель не доказал. Вину подзащитную, что вот это недостоверно, вот это недопустимо, вот эти доказательства противоречат другим доказательствам. По этой причине в процессе ставится вопрос, и формулируется он так в Уголовно-процессуальном кодексе, доказано или не доказано. И вот беда нашего правосудия, что у нас в суде профессиональным. Презумпция невиновности.
С презумпцией виновности.
Фактически нет. Есть презумпция достоверности материалов предварительного расследования. И поэтому, если сопоставить процент оправданий в нашем профессиональном суде по делам публичного обвинения, я не беру частное обвинение, посмотрите, частное обвинение, о как, потому что 3% оправданий приговоров. А вот по делам публичного обвинения, когда расследование вел Следственный комитет или Следственный комитет МВД, вот, там 0,64%. В суде присяжных у нас 15-20%. Присяжные. Люди невежественные, люди тупые. Вот им разъясняет Конституцию председательствующий. Если он это не разъяснит, то, извините, с него адвокат скальп снимут. Вот. Он говорит, если есть сомнения, толкуйте в пользу обвиняемого. Что такое доказательство в уголовном процессе? Со времен Ганса Гросса, отца криминалистики, конец 19 века, начало 20-го, мало что изменилось. 90% доказательств – показания людей.
Ну да.
Вот формализованных таких, вот, как, ну, отпечатки пальцев, там, понимаете, в чем дело. Да. Там, категорическое заключение экспертизы, которое формализовано, а не оценочные суждения эксперта. Они занимают меньше там, 2-3%, понимаете? Поэтому, вот все время повторяю, самое объективное, беспристрастное расследование, оставляя в стороне позор нашего правосудия, эти заказные дела, политизированные, я беру нормальное расследование. Ну, да. Следователь, который, кстати, ищет истину, хочет найти правду. И вот представьте себе, определенная толика дел в силу самой природы вот этих доказательств человеческих не может привести к достоверному знанию. Вот как опять проклятые сомнения.
Ну, да.
И вот в этих ситуациях закон говорит, надо толковать в пользу обвиняемого, потому что он входит в процесс невиновный.
Ну, да.
И невиновность положительно доказать практически невозможно, только алиби.
Угу.
Поэтому применяйте презумпцию невиновности. Среди этих 20%, я, вы знаете, подсчитал, Леонид, каждый год примерно 15 тысяч наших сограждан идут, осуждаются, это, извините, я не обязательно несколько решений свободы, осуждаются без достаточных доказательств их вины. Если перенести стандарт доказанности в судах присяжных на профессиональные суды, то в таком случае получится, это там расчет, не буду вас там утомлять, расчет абсолютно близкий к действительности. Примерно так, 15 тысяч человек, не надо там орут иногда, знаете, вот, там, что там, сотни, тысяч, там, большинство, да нет. О чем вы говорите, понимаете? Потому что, ну, 70% дел уже у нас, они идут особым порядком, когда спора нет, виновности, понимаете, да. Вообще 90% наших обвиняемых, они признают себя виновными. А вот там, где спор между обвинением и защитой, вот здесь дурное наследование, при советской власти не выносилось никаких обладательных приговоров. Там, кстати, поправку очень интересно, говорят, вот при Сталине 10% было там оправдание. Ну, слушайте, ну, дорогие мои, ну, надо же знать все-таки процесс тогда. Ну, в 30-е годы следователям не давалось права прекращать дело по реабилитирующим основаниям. Только суды могли это делать, понимаете? Ну, вот, ребята.
Отсюда эти 10%.
Да-да, а вот 65-го, например, по 85-й год, до 20 лет, ну, просто зуб даю. Значит, вообще оправдательные приговоры у нас перестали выноситься. Вот с 86-го года, с 87-го года был короткий период, когда, ну, было вынесено постановление Пленума Верховного Суда, Теребиловское постановление, где впервые была упомянута презумпция невиновности. Вы знаете, что презумпция невиновности...
Ничего я не знал.
В советском... А что? В советском законодательстве его не было. В 58-м году, когда принимались основы уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик, презумпция невиновности была обругана с трибуны Верховного Совета как обветшалая догма буржуазного права. А состязательность вообще был неприличный принцип состязательности. Вот покойный Михаил Соломонович Строгович, который все это дело отстаивал, собственно говоря, так сказать, он подвергался постоянным нападкам. Это был инквизиционный процесс. Что значит? Процесс разыскной.
Ну, понятно.
Именно поэтому наследствия адвоката не было. А в суде никакого равенства сторон тоже не было. Вообще понятие сторон не употреблялось. И прокурор, знаете, какую власть имел? Он был орган высшего надзора за законностью, он надзирал даже за судом. Можете представить себе? Он выносил заключение... В принципе, вообще о том, суд прав или не прав.
Ну да.
такой был режим, такая была экономика, и такой был закон.
Вы знаете, еще я хочу вот в этой теме таких каких-то нравственных коллизий, связанных с вашей профессией, вот о чем хотел спросить. Ведь общество часто отождествляет адвоката с каким-нибудь вот отвратительным преступником, которому его приходится его защищать. Да? Во-первых, насколько это психологическая такая тяжелая коллизия для самого адвоката, а во-вторых, приходилось ли вам нечто подобное переживать?
Ну, во-первых, так. Вы даже не представляете, а может, представляете, может, я сейчас вас, может быть, заподозрил, как непрофессионала, что вы все-таки не помните основных положений о роли адвоката Организации Объединенных Наций. Видите как? А вы воспроизвели фактически норму из этих положений. И из общего кодекса юристов Европейского сообщества. Вы знаете, какая там норма? Адвоката недопустимо отождествлять с его клиентом. Норма такая
это
есть.
Это норма.
А почему ввели? Потому что в жизни это отождествляют.
Ну да.
Ну что вам сказать? Это такая, знаете, вот черта, исторически, там, психологически обусловленная общественного сознания. Отождествление обвиняемого и преступника. Считается, что если человек привлечен к ответственности и посажен, он уже преступник.
Ну, да.
Это, простите, невежество, потому что преступником может назвать только суд. Следствие у нас называется предварительным, оно предваряет судебное разбирательство. И поэтому до приговора суда, вошедшего в законную силу, никакого преступника юридически не существует. Существует человек, обвиняемый в совершении преступления. Но психологически, и понятно, что все-таки большинство тех, кто привлекается к ответственности, ну ясно, это же, извините, так сказать, следствие, оно фильтрует, оно собирает доказательства, и понятно, что посадить человека, тем более в тюрьму, ну, конечно, можно только при наличии веских данных. Повторяю, природа которых такова, что они, может быть, в большинстве дел, они приводят к установлению истины, но не могут гарантировать достоверное установление во всех делах, потому что потом появляется адвокат. И только тогда начинается состязание. И вот эта вот односторонность, которая, безусловно, свойственна следователю, как представителю стороны обвинения, это самому объективному следователю, он формирует доказательства с позиции обвинения. Вот это отождествление, оно имеет место. И, в общем, это тяжелый психологический груз на адвокатов, особенно по резонансным делам, когда все общество уже человека приговорило.
Да.
Вот это тест на настоящий профессионализм адвоката, потому что право на защиту универсально. И мы по таким делам становимся группой риска. Я напоминаю дело в Израиле, когда адвокат защищал человека, который обвинялся, Иван Грозный.
Демьянюка.
Демьянюка.
Да-да-да.
Который обвинялся в том, что он был охранником вообще в Освенциме, и что он повинен в гибели десятков тысяч людей. И этот адвокат его защищал и убедил суд, что нет достоверных данных о том, что вот этот вот, который сидит, Демьянюк, он и есть тот самый Иван Грозный. После того, как Демьянюка же выпустили.
Ну, да.
Потом повторно там заключили.
Да-да.
Но судьба адвоката, напоминаю, на него было нападение, и он лишился глаза.
Да-да-да, кислотой же плеснули какой-то. Да-да-да.
Конечно. А вот по
У нас вот
По Беслану. Я могу вам сказать, что все адвокаты осетины отказались защищать единственного вот этого вот выжившего, который сел на скамье подсудимых.
Кулаев.
По соглашению, адвоката нельзя заставить. принимать соглашение, дело, которое ты не хочешь. В таком случае адвокат по назначению. И молодому адвокату это поручили. И мы опасались, конечно, опасались за его жизнь. Тогда мы приняли все меры к тому, чтобы его защитить, чтобы просто разъяснять общественному мнению о том, что это необходимо, составная часть правосудия, что без этого вы не можете быть уверены в том, что этот человек действительно участник этого нападения. Почему вы решили? Надо дать ему право на защиту. У меня, например, было дело в Абхазии, где, собственно говоря, был сухумские события, где единственное было вот это убийство, был убит Владимир Векуа. Это был лидер сухумского отделения Народного фронта Грузии. Ну, Народный фронт Звиада Гамзахурдии, он не был там президентом, ну, лидер был, так сказать, нации. И был привлечен абхаз, которому определили обвинение в убийстве. Я его защищал его в Верховном суде Грузии. Представьте себе, родственники мне сказали, чтобы они близко не приезжали. И вот я в процессе. Верховный суд, а там пули летали уже там, 90-й год. И я перерывы в судебном заседании, там изумительно, потрясающее здание суда губернского, ну, водить туда нужно просто, губернский суд при царе-батюшке был, там такое круглое такое вот здание, а там лучи такие вот относятся, и необыкновенной красоты вдова, необыкновенной красоты, и когда перерывы в судебном заседании, там около месяца шел процесс, и ее взгляд. Она смотрит на меня. И мне непереносимо. Я к ней подошел, она была в окружении там, и сказала: вы знаете, я выражаю глубокое сочувствие вам по поводу кончины вашего мужа, и поэт, да, и я глубоко считаю, я скорблю вместе с вами. Но я адвокат, и право на защиту, то, что он сказал, и что я слышу в ответ? Ну что вы, выполняете свой долг, у меня к вам претензий нет никаких. Мне так
не то красиво, но я такая умная.
А
да?
Я фактически по этому делу, в общем, доказал, ну, скажем так, мягко, что, в общем, представленные улики, они весьма и весьма противоречивы, они слабые, они противоречат там, доказательствам защиты и прочее, понимаете. А отдельные доказательства просто-напросто, они созданы искусственно. Угу. Ну, что вам сказать? Ну, доля наша такая.
Это действительно, или я что-то путаю, вы как-то выразили сожаление, что вам не довелось защищать Чикатило?
Ну, это чисто такое профессиональное было, может быть. Почему? Потому что я глубоко убежден, что, конечно, это душевно больной человек.
И вот. На этом вы строили защиту, да?
Единственное, потому что, ну, что вам сказать, это дело, которое скрутил Исаак Остоев, в общем, не вызывало сомнений, конечно, что он убийца. До этого, кстати сказать, был осужден и расстрелян невиновный человек, вы знаете.
Да, да? Конечно.
Вот вам
конечно.
Показатель, кстати сказать.
А один, по-моему, даже не один.
А один, второго не расстреляли.
Не расстреляли, но тоже посидел.
Да, да, посидел. Значит, и там так были так называемые виновная осведомленность. Он в своих показаниях сообщил о данных, о которых не мог знать невиновный. И поэтому, в общем, там, безусловно, позиция защиты должна была быть такая, но нельзя. Нельзя человека, вот, не в себе, скажем так, понимаете, душевно больного, психически, нельзя его приговаривать. И там был такой момент, вот, признается психически невменяемым обвиняемый, который не осознавал характер своих действий, и не мог, то есть не давал отчет своих действий, и не мог руководить своими действиями. Первая часть была задействована. Почему признали его вменяемым? Потому что он отдавал отчет, что он совершает. Но он не мог руководить своими действиями. Это расстройство абсолютно. И это, ну, знаете, такое, ну, как вам сказать, ну, значит, профессиональное.
Я
такое.
Понимаю, я
К сожалению,
понимаю.
Оно было в контексте.
Я понимаю,
а вот
понимаю.
Могли бы вы, я говорю, да. Помог бы, конечно, безусловно.
И тем не менее, есть ли люди, которых вы не стали бы защищать?
Они есть, но я никогда об этих людях не скажу.
А приходилось вам отказывать непосредственно в обратившемся к вам потенциальным клиентам?
Нет, ну мне приходилось.
Именно по каким-то таким соображениям, не по соображениям занятости и так далее.
Если по таким соображениям адвокат отказывает, это дисквалификация. Ему нужно уходить с профессии. Сколь бы тяжким ни было преступление, которое вменяется в вину человеку, сколь гнусно ни выглядела его личность, адвокат не может оперировать этими данными, говоря о том, что вы страшный преступник, вы мне отвратительны, и поэтому я вас считать не буду. Ну что вы, ну, это измена профессии.
Ну, понятно.
Но есть ведь разные ситуации. Ну, например, это известно, был такой адвокат, он был один из лучших специалистов по автотранспортным делам. Вот. Это особые транспортники. Вот я ни одного транспортного дела не провел, вот. Как, впрочем, и гражданских дел многих.
Какая же даже особая была прокуратура на транспорте, я помню. Сейчас я не знаю, как.
Конечно, это была. Но это немножко другое. Да, в принципе, да, так сказать, да. Ну, я имею в виду автотранспорт.
Транспорт,
там вообще там и воздушный флот, там и железная дорога, транспортная прокуратура, конечно, была.
Конечно.
И управление сейчас есть, так сказать, по в прокуратуре надзирает за транспортом. А вот, скажем, автотранспортные дела. Это был АС. Там очень многое, там нюансы, всякие экспертизы. И очень успешно защищал. Потом пьяный водитель насмерть сбил его дочь. И он ушел из этой категории дел.
Да,
потом
коллизия,
говорил,
однако.
Я не мог. Вот просто-напросто, понимаете, вот на... Я уже просто-напросто поставил себе диагноз. Я не смогу по этим делам работать так. Но мы тоже живые люди. Понимаете, прекрасно. Так что, но это все внутри. То, что у тебя там... Ты адвокат, ты вообще молчи о своих там политических пристрастиях. Вот, извините меня, так сказать. Ты можешь говорить, как я считаю, о, там, скажем, так сказать, нарушении права. Вот, ты защищаешь право, ты защищаешь правовой закон. И, извини, так сказать, о своих определенных взглядах, там, на преступления на разные, там, или прочее. Это, извини меня, это никому не интересно. Вот, если к тебе обращаются, ты мизинцем шевельнуть не можешь во вред тому, кто к тебе обратился. А клиентом становится вот тот человек, который обратился к тебе за юридической помощи.
Есть такое выражение, ставшее крылатым, у Достоевского, кажется, хотя мне кажется, и у Толстого в «Воскресенье» нечто похожее сует. Облакат, покупная совесть.
Нанятая совесть.
У Толстого еще какой-то вариант. Вас коробит это?
Да нет. Дело в том, что особенно Толстой и Щедрин, они вообще были противниками процедур правосудия.
Ну да.
Они изначально считали, что в процессе, ну, который закреплен законами, вообще правды добиться нельзя. Это, знаете, написал поэт в 19 веке: по законам органическим россы не наделены здравым смыслом юридическим, сим исчадием сатаны. Широки натуры русские, нашей правды идеал не вмещает в форме узкие юридических начал.
Замечательно.
трудом себе представляю Генри Марковича Резника, по совокупности Генри Марковича Резника, который когда-нибудь станет заложником чего-нибудь. Человек, который уже прожил очень большую жизнь. Человек, абсолютно равный самому себе. Человек более чем адекватный. Очень реальный в хорошем смысле этого слова. Очень трезво смотрящий на жизнь. С огромным чувством собственного достоинства. С большим умом, с огромным талантом. Он не будет никогда заложником никого и ничего. Абсолютно в этом убежден. Я думаю, что он знает себе цену, и цена эта высокая. Знаете, но он человек со своими убеждениями. Каждый из нас, когда в той или иной степени, это все очень индивидуально, отстаивает свое убеждение, если отстаивает, он чем-то рискует, разумеется. А если он их не отстаивает, он рискует тем, что ему будет противно смотреть на себя в зеркало. Здесь эти риски у каждого свои, и каждый решает эту проблему по-своему. Я ему только здоровья желаю. Здоровье, там, не дай бог, или, вернее, его недостаток, может там любому из нас, в конце концов, помешать. Больше Резнику не может помешать ничто. Потому что он человек абсолютно твердых взглядов, абсолютно твердо встраивающий свои профессиональные убеждения в свои убеждения человеческие и гражданские. Между двумя этими рядами у него нет абсолютно никаких противоречий. Поэтому я за Генри Марковича спокоен.
Сейчас, что угнетает, исчезло практически понятие репутации.
Ну да, ну да.
А это было испортить репутацию, да в своей профессиональной среде, это, извините, страшнее подвергнуться, чем административному аресту. А сейчас ничего не стыдно.
Ну почему?
И нас что?
А почему? Почему произошла вот такая вот трансформация? Вы же сравниваете даже как бы с временем, как вы выражаетесь, Софьи Власьевны, да? Что тогда репутация стоила дорого.
Мы живем в ситуации, продолжаем жить, аномии. Термин, который был введен великим Эмилем Дюргеймом. У него есть классификация самоубийств на эгоистические, альтруистические и аномические. Ну, и это, и, собственно говоря, не только самоубийство. У него гениальная работа про самоубийство. Значит, эгоистическое, человек кончает с собой, вот, поскольку считает, что ну, его жизнь не удалась, и ему что-то вот в жизни, какая-то травма ему нанесена, и, соответственно, да, из соображений персональных. Ну, есть альтруистический человек, кладет свою жизнь там, за други свои, за, не знаю, за державу, там, за близких, понимаете, за идею в конечном счете. А есть аномическое. А аномия – это безнормность. Старые ценности ушли, новые ценности не наработаны. И в этой ситуации в состоянии психики у человека, он травмирован вот этой ситуацией определенно.
Замечательно, точно.
Вот.
Потрясающе.
И поэтому сейчас ушли старые ценности. Ценности советские, ценности социалистические. И все же компенсировалось. Ну, вот это абсолютное попрание свободы. Невозможно человек себя реализовать. Значит, принудительный коллективизм. Все это компенсировалось равенством. Ну, всем же так же.
Да.
Все же равны. Ну, а это вот номенклатура, ну, это, не знаю, как там, как в свое время там, не знаю, там бояре, например, там все. Они, да, они там где-то.
На другой планете, где-то.
Это абсолютно другая планета, как бы. Вот. И ситуация, при которой воспринято было очень многими эта трансформация, которая произошла, Я, все время мне приходит вот этот образ, образ, значит, Господи, переход, соответственно, твердого вещества в газообразное, минуя жидкое. Угу. Сублимация.
Сублимация.
Сублимация. Угу. Значит, у нас произошло вот по резкому принципу. Россия как-то эволюционно не развивается. Постоянные импринтики, то, что в 17-м году у нас, угу, простите меня, 29-й год, 30-й, фактическая, да, это реальная революция. И тогда, когда команда Гайдара должна просто реанимировать была, и вот этот переход с твердым, газообразным, осознание, как бы сказать, того, что вообще много неправильно там случилось. Неспособность, может быть, и невозможность осмысления того, что вообще надо, извините, платить. Издержки обязательно будут. Длительный период после 70 лет вот этого эксперимента, понимаете, ну что, бежали в одну сторону. Угу. Жванецкую чудесный образ в одну. Потом все остановились, побежали в другую. И интересно, вот эти, которые были впереди и там, они же сзади должны быть, они опять впереди. Угу. Понимаете, и вот эта ситуация, она постепенно привела к вымыванию того слоя, который, представьте себе, был хранителем некоторых нравственных ценностей уж советской интеллигенции, какая была, но тем не менее все-таки. Где она себе, да, нашла гнездо? Наука, литература, воспитание все-таки на русской литературе, на поэзии, на... уже там и сам издаты, который, соответственно, пошел. Угу. А вообще к власти-то пришли, между прочим, не там, братья ученые, я в массе своей говорю, но пришли бывшие комсомольские партийные работники, которые тогда уже были достаточно циничны. Ну, какие-то идиоты еще там исповедовали, какие-то ценности коммунистические и прочее, но идеология коммунистическая стала смердеть уже там, не знаю, с конца 60-х, начало 70-х, понимаете? То есть к власти пришли не самые нравственные, я бы сказал, люди, понимаете? Ну, а те, кто вначале содействовали этой сублимации, во власть не пошли.
Да.
Такие, как Попов, например. Гаврилов сказал, ну а что, что я делал, сделал, там, понимаете, там межпартийная группа. Ну,
Афанасьев
фраза началась, борьба биологическая, я в ней не участвую, абсолютно, понимаете. Вот. И вот эта репутация, все-таки она существует прежде всего в профессиональных сообществах. Ну, посмотрите, что сделали с наукой. А дальше что сделали другими профессиональными?
Да, конечно. Сергей Марч, а это курабельно, как говорят врачи? Это излечимо? Это поправимо?
Ну, я полагаю, что если это неизлечимо, то тогда страна обречена. Потому что есть некоторые ценности определенные. Вот, которые должны быть вообще при любом режиме, и люди должны осознавать, что все-таки они живут все-таки со всеми издержками, ну, наверное, торжествует справедливость и правда. Человек, который лжет, он насилие над собой совершает. Это, знаете как, это уже нужно быть, ну, таким уже прожженным циником, да, определенным пофигистом, который просто, так сказать, нужно перечеркнуть все и сказать так. Значит, извините, так сказать, вообще везде Воровство, везде коррупция, никто не лучше, надо употребить вообще жизнь для того, чтобы оторвать кусок. А я вопрос такой задам. А вот самый из наших там коррупционеров, там, значит, вот, вот, воров, взяточников, как они своих детей воспитывают в семьях? Они что, им внушают такие же ценности? Да нет. Никуда не денешься, понимаете? И вот получается, наверное, это закономерность такая. Ну, как строился капитализм в Америке? Смотрите, да, люди с кольтом, бандюганы. Дальше уже второе поколение там немножко цивилизованнее, а третье-то уже, извините.
Ну, все-таки эпоха, контекст совершенно другой.
Вы знаете, контекст, я бы сказал, здесь аналогия-то, она допустима. Ну, просто время спрессовано.
Ну, да.
И то, что раньше проживали за более длительный отрезок времени. Сейчас, конечно, мы проживаем, нам столько не отпущено, столько не дано. И поэтому, вообще-то, ценности какие декларируются? Что, ребята, будьте честными. Значит, соответственно, вы будете, соответственно, не знаю, добросовестными, вот, будьте профессиональными, соответственно, вот, понимаете, стыдитесь многого. А сейчас, в общем, категория стыда, она, по-моему, съежилась и присуща очень небольшому числу людей, которые осознают себя. Может быть, даже не совсем нормальными, в принципе, понимаете?
Наверное, да уж, такими изгоями.
Вот. У нас, что сказать, исчезла со всеми своими плюсами и минусами интеллигенция. Она, интеллигенция, исчезла как слой, фактически. Отдельные интеллигенты, они не сохранились.
Это представители вида.
Это да, это определенный вид, понимаете. А в России... Ну, это был слой, который пинали, там, значит, вот, понимаете, да, и излишне радикальная там, интеллигенция. Вот эта часть, она получила, соответственно, развитие. Но, тем не менее, была, конечно, преемственность. И, несмотря на все репрессии, на все чистки, ну, вот могу вам привести пример. В начале 60-х годов в Московской коллегии адвокатов практиковало еще три адвоката, которые начинали карьеру при царе-батюшке. Вот какая-то вот связь времен не прерывалась.
Да.
А сейчас резко, резко. А знаете почему?
Ну, опять же, это было начало 60-х, а уже в 70-е и 80-е этого не было. Уже какой-то, такой, так сказать... Слишком большой был пройден временной отрезок.
Ну, видите, в чем дело? Нет, я бы сказал, что, ну, что вы, московская, например, коллегия адвокатов являла уникальное зрелище, например. А уже, извините, а поколение, вот поколение тех, которым, ну, сейчас, там, по 80, там, в принципе, по 70. По 70, правда, просить никого нет, там была демографическая яма. В коллегии практически не принимали тогда. Ну, а вот это поколение, господи, Борис Андреевич Золотухин, Дина Исаковна Каминская, там, покойный Поздеев, вот в этих делах, которые были, они же были уже, они все-таки были, сейчас им вот по 85, 90, они все-таки родились-то уже после исторического материализма.
Да.
И вот эта вот преемственность, она была. А затем, ну, вы знаете, ведь что появилось-то, чего не было при Софье Власьевне? Не было такой задачи зарабатывать деньги. Знаете, редко кто зарабатывал деньги, потому что задача режима была не дать никому заработать выше там рядового службиста. Ну и, не знаю, исключая, может быть, некоторых деятелей эстрады там, понимаете, в чем дело. Значит, каких-то придворных писателей, которые...
Ну, то, что другие потребности были какие-то совершенно.
А потребности такие, а деньги некуда тратить было.
Ну, в том-то и дело.
Купить же ничего
нельзя. Дача, машина, все.
Нет, куда, ну, да, дача. Значит, дача, машина, правильно. Кооперативы появились... Второй половине 60-х
годов,
только,
конечно.
Понимаете, невозможно абсолютно было влезть. Я просто помню, в 73-м году, господи, как мы влезали в этот кооператив «Эфир-экран». способным, спасибо покойному Володе, вот, который так втиснул просто-напросто туда, в чем свои деньги. Да, ну, и, да. Их невозможно было никуда потратить. Mm-hmm. Я, знаете, сейчас немножко вспомнил узбекское дело.
Хлопковое.
Те несчастные люди. Mm-hmm. Вот. И оно было так хлопковое. Узбекское оно включало в себя не только хлопковое.
Ну да, да, да.
Потому
да.
Что там,
но называлось да, оно в народе нет, хлопковым.
Хлопковое дело, mm-hmm. да. Вот. Потому что нет, но высший слой, который был посажен, они все-таки mm-hmm. были не при хлопке. И тогда, когда вот эти выкапывались... Вот эти слитки там золотые, понимаете, там деньги, которые в банках абсолютно, понимаете, ну, это...
Частично сгнившие, по-моему, там были
в банках сгнившие деньги. Несчастные люди, у которых не было других интересов. Угу. Потому что я считаю, что ну просто образованный человек, вот, который приобретал профессию, если он ставил задачу, он мог ставить задачу больше заработать денег, понимаете, какая ситуация. Вот. И, конечно, выше была некая такая социальная сплоченность в организациях. Просто помню советскую адвокатуру. Ну, видите, как-то тариф уже был. Угу. Ну, а помимо кассы, это ну, незначительная часть получала по там, экономическим делам, угу. вот, или по каким-то делам сложнейшим. Ну, не знаю, может, десятая часть какая. А другие, да, вырабатывали эти 330 рублей. Вот. И я помню, например, что многие адвокаты, они уже летом не работали. Они нарабатывали вал. Угу. И где-то в мае они переселялись на дачи. И вот эти деньги списывались там как... А нельзя за месяц списать больше, там, больше 30 рублей. Ну, уродливо, конечно, уродливо. Но работали, да, работали некоторые ценности. И вот эти... пропаганда, которая как звала mm-hmm. к высоким целям определенным, mm-hmm. понимаете, но...
И критиковала общество потребления, mm-hmm. да? Все-таки общество потребления подкузмило нас. Mm-hmm.
А иначе, ну что сказать, понимаете, общество потребления, оно вот и связано как раз с необходимостью на товары зарабатывать деньги. Mm-hmm. Вот. И поэтому, да, появляется, ну, да, появляется расслоение, появляются люди богатые, появляются люди бедные. И вот это расслоение, учитывая, опять же, колоссальный размах коррупции, нетерпимо, оно нестерпимо для большего числа нашего населения, соответственно.
Единственное... И нестерпимо, вы сказали, а... Это нетерпимость оправдана? Вы ее оправдываете, вы ее объясняете?
Нет, оно частично только оправдано. Угу. Оно оправдано тем, что люди видят, что кто, собственно говоря, получает, угу. извините, так сказать, все вот эти блага. Это очень интересно. Ну, вот Москва, она, так, знаете, всегда делилась Советский Союз на Москву и не Москву, и сейчас делится Россия на Москву. А вы знаете, что вот вы подъехать в любой регион, смотреть коттеджные поселки. Кто владелец коттеджа? В широком плане же менты. Это же правоохранители. Это люди, которые всю жизнь, извините меня, работали в госструктурах. Это налоговик, это таможенник. Это следователь, это прокурор, да, значит, это чиновник там, понимаете, администрация и прочее. И эта ситуация-то, она на минуточку вообще, думаю, что она беспокоит власть.
И если думаете, беспокоит?
Конечно. Но ситуация, конечно, беспокоит, разумеется. Но здесь идет какое лукавство. Когда не работает принцип разделения властей, и когда есть определенные категории дел, по которым власть хочет, чтобы суды были управляемы. А по большинству дел, совершенно искренне, я думаю, что и президент, вот, и ближайшее окружение хочет, чтобы суды были честные, объективные, беспристрастные. За маленьким исключением. Понимаете, да, вот. Но есть определенная категория дел, когда, ну, вот, интересы государства, понимаете, вот, политические. Ну, вот здесь вот как-то надо же учитывать, понимаете, что держава здесь ведь не должна страдать и прочее. А это вот отравляет, это отравляет общую массу. По этой причине, ну что вам сказать, мы должны продраться через все вот это. Другого же нет, собственно, выбора-то. Обратно не вернешься. Демографический прогноз очень жесткий и очень неутешительный. У нас до последнего момента, сейчас получше, правда, стало, европейская рождаемость сочетается с африканской смертностью, сочеталась. Сейчас стало получше, а будет похуже. Ну, потому что 120 долларов за баррель вряд ли вернется. И тогда, когда такой нефтяной фонтан бьет, ну что, ну всем же хватает, понимаете, так сказать, вообще. И поворовать можно, вот, понимаете, да, и, соответственно, и хватит на всех. И можно, понятно, да, и подтянуть там и медицину, и, понимаете, вот, и, не знаю, там, педагогику и прочее, и науку и прочее, да. А сейчас ситуация такая, тут, знаете, как выбирать надо.
Да уж.
Вот. Ну, а специфика принятия человеческих решений вообще, чтобы и волки, и овцы. И сейчас вот этот пирог, который стал не такой пышный, его как-то, знаете, надо вот соразмерить, чтобы, да, и пушки, и масло. Вот. Ситуация, понятно, на поверхности, она достаточно тяжелая. Вот. Ну и всякое мудрое решение власти заключается именно в том, чтобы вот как-то славировать, вот, знаете, между Сциллой и Харибдой.
Геннадий Ильич, я просто потрясен нашим разговором, который при этом принял еще такой поворот жизненно-философский, и за это я вам страшно благодарен. Это было необычайно интересно, глубоко.
Чем могу?
Спасибо.
Давайте, может, мы так сделаем, немножко, да. Может, разыграем. Значит, вот прощайтесь, да?
Да.
Значит, прощайтесь, ну, говорите, и так,
да.
Ну, ко мне обращайтесь.
Спасибо, это было потрясающе интересно.
Главное – свобода, остальное все прилепится.
Браво, браво. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был знаменитый адвокат, поборник свободы, настоящий философ Генри Резник. Добавившись в нашу программу, вы теперь можете смотреть на телеканале «Настоящее время», который транслируется через спутник «Hotbird». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».